слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Здравствуйте. Сегодня четверг, 19 января, и вот главные темы нашей программы. Премьер-министр Владимир Путин заявил о готовности к диалогу с оппозиционно настроенными деятелями культуры. В нескольких городах России и мира сегодня состоятся акции памяти убитых в Москве 3 года назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Москве сегодня состоятся предварительные судебные слушания по иску бывшего главного дирижера Государственного академического симфонического оркестра имени Светланова Марка Гринштейна к Министерству культуры. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, премьер-министр России Владимир Путин в среду вечером на встрече с руководителями СМИ заявил о готовности к диалогу с оппозиционно настроенными деятелями культуры и искусства, добавив, что пока они ни разу не приходили к нему. Представители созданного накануне неполитическими активистами движения «Лига избирателей» писатели Дмитрий Быков и Борис Акунин заявили, что готовы к встрече с премьер-министром. С вопросом о том, насколько возможен прямой диалог власти и несистемной оппозиции и насколько он нужен обеим сторонам, я обратилась к политологу Владимиру Приволовскому.
Боюсь, что власти он не нужен, хотя какую-то имитацию диалога она не прочь изобразить. Что касается оппозиции, оппозиция довольно разнородна. Кто-то хотел бы переговоров, а кто-то решительно настроен против них, считает, что не о чем разговаривать с этой властью.
Имел ли бы такой диалог смысл для избирателей, для граждан российских?
Я считаю, что надо просто посмотреть, вот как будут выглядеть первые попытки диалога. Потому что до сих пор сторонником диалога фактически со стороны власти или около властных кругов был только Кудрин. И не было на самом деле никаких предложений со стороны Путина вести диалог. Потому что то, на что он ссылается, что там к нему кто-то не пришел. Люди не пришли на протокольные мероприятия, которые вручили премии и так далее, которые могли рассматриваться и рассматриваться многими, как, так сказать, приход полизать ботинок тирана, а не как разговор по существу. Вот сейчас он, наконец, пригласил хотя бы 2 авторитетных оппозиционеров, при этом авторитетных не только в глазах оппозиции, но и вообще в глазах общества. Сам Путин их читал. Поговорить с ними не на протокольном мероприятии, а вот действительно, может быть, выяснить их точку зрения и изложить свою. Как вот эта встреча произойдет, она из нее можно будет понять, изменилось ли отношение Кремля и лично Путина к возможности переговоров с оппозицией.
Кинодиректор НТВ Владимир Кулистиков сказал Путину, что, грубо говоря, не сомневается в его победе на выборах. И Путин сказал, что он сам заинтересован в честных выборах. Как вы думаете, какова реальная поддержка премьер-министра сейчас?
За него вполне может проголосовать до 40% тех избирателей, которые придут. По западным меркам так это очень много. Не каждая партия, не каждый западный лидер может похвалиться таким уровнем поддержки. Но дело в том, что, скорее всего, к этим реально полученным им 40% допишут еще 11, чтобы он победил опять в первом туре. Такое уже было, потому что в 2000 году он на самом деле получил там 48 с чем-то, записали 53. Хотя он тогда спокойно бы победил во втором туре. А сейчас вообще есть сомнения, во втором туре могут объединиться и вокруг Зюганова, потому что он уже давно не пугает, как либералов, как 10 лет назад, когда еще коммунизм был страшен, и возвращение коммунизма казалось еще кому-то реальным. И левые могут проголосовать за там вышедшего во второй тур Юлинского. Поэтому Кремль просто не хочет этого второго тура, и поэтому он заинтересован в том, чтобы фальсификации прошли. А оппонентам, навешать лапшу на уши.
Это было мнение политолога Владимира Приболовского. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в 11 российских городах, а также на Украине, во Франции и в Германии пройдут акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, убитых 3 года назад в центре Москвы. Организаторы акции говорят, что митинги, шествия и пикеты будут носить антифашистский характер. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Организаторы акции 19 января в российских городах последние 2 года сталкивались с невозможностью провести митинги и шествия в память об убитом адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Дело не в принципиальном несогласии городских властей с идеями выступающих, а с законом, согласно которому уведомления о публичных мероприятиях такого рода должны подаваться не ранее, чем за 15 и не позднее, чем за 10 дней до их проведения. А первые 10 дней января – нерабочие. Попытки провести публичные акции неизменно наталкивались на препоны. В этом году переговоры с московскими властями привели к положительному результату. Правда, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев считает, что из этого не следует делать вывод, что согласование подобных мероприятий сильно упростилось.
Во-первых, не только пытаемся, мы каждый год проводим. В прошлом году 10 число был выходным днем, и поэтому мы точно, вот в этом смысле логика это работает. В этом году 10 число рабочий день. И когда мы обратились в мэрию, нам посчитали, сказали, нет, в этом году приносить 10 числа только утром, и мы вам все согласуем. Мы принесли 10 утром, нам все согласовали. Но мы все-таки с мэрией индивидуально решали этот вопрос. Мы звонили, объясняли, и они шли на встречу. Ну, я бы так сказал, что оно выборочно, все равно действует выборочно, как всегда. На Триумфальный по 31 числа она не согласует, как всегда. А вот вот эти митинги 10-24 она согласовала, что хорошо, но при этом они просто испугались большой массы людей. То, что 19-го разрешили, это и делали в прошлом году, более сложной процедуры. В общем, по-моему, примерно то же самое остается.
Согласие на проведение акции 19 января в Москве получено. Об этом Радио Свобода рассказала член комитета 19 января Марина. Своей фамилией организаторы антифашистских акций стараются не афишировать.
В этот раз до наступления новогодних праздников мэрия сказала нам, что рассмотрит наше уведомление, если оно будет подано 10 числа, в первый рабочий день Нового года. Собственно, мы так и поступили. В 8 утра было подано уведомление на 19 января на проведение шествия по Никитскому и Тверскому бульварам и на митинг на Пушкинском сквере. Мы, прежде всего, хотим, конечно, почтить память Стаса Маркелова и Анастасии Бабуровой и других жертв идеологического и политического террора. И хотим выступить против политических и идеологически мотивированных убийств, против проявления расизма и межнациональной вражды. И, конечно, хотим призвать к борьбе с ксенофобией, расовой и национальной рознью в нашей стране.
Инициативная группа в Петербурге планирует провести шествие от станции метро Горьковская до площади Сахарова и завершить его пикетом. Однако уже в день подачи уведомления чиновники ответили, что согласован будет только пикет. В поддержку проведения шествия в Петербурге выступили многие известные правозащитники, ученые, юристы. Организаторы акции 19 января говорят, что их цель не только вспомнить Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову, убитых 3 года назад в центре Москвы, но и высказать свою позицию против неонацизма. Как установило следствие, убийство Станислава Маркелова связано с его профессиональной деятельностью. Адвокат вел громкие дела, в том числе связанные с защитой интересов антифашистов. Анастасия Бабурова стала случайной жертвой преступления. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свободы в Москве, 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас сегодня прибывает в Россию с 6-дневным рабочим визитом. В Китае к 10 годам тюрьмы приговорен активист демократического движения публицист Ли Тэ по обвинению в подрыве государственного строя. Госсекретарь США Хиллари Клинтон назначила легендарного баскетболиста Карима Абдул-Джабара всемирным послом Американского фонда культуры. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Этот выпуск посвящен памяти публициста и исследователя советского тоталитарного режима, литературоведа Доры Штурман. Слушайте «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14 часов на волнах Радио Свобода. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас тема из свежих российских газет. Деятельность ряда организаций, среди которых КОМИ, правозащитная комиссия «Мемориал» и некоммерческая ассоциация «Голос», инспирируется из-за рубежа и направлена на изменение политического строя в России. Об этом заявил руководитель ФСБ по республике КОМИ Александр Калашников. Он не сомневается, что главная текущая цель правозащитников – сорвать президентские выборы в России. Подробнее об этих обвинениях силовиков и реакции правозащитников расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
Александр Калашников был содокладчиком на расширенной коллегии МВД России по республике Коми, которая была посвящена итогам деятельности органов внутренних дел за 2011 год. Важнейшей задачей возглавляемого им ведомства Калашников обозначил противодействие экстремизму и его крайней форме терроризму. К числу действующих в республике организаций экстремистской направленности шеф УФСБ отнес в порядке перечисления докладчикам «Рубеж Севера», «Народное ополчение имени Менина» и Пожарского, некоммерческую ассоциацию «Голос» и КОМИ правозащитную комиссию «Мемориал». По сведениям Александра Калашникова, деятельность перечисленных организаций направляется из-за рубежа, нередко финансируется иностранными неправительственными фондами и направлена на трансформацию политического строя в России. Калашников также напомнил, что ближайшие экстремистские демонстрации намечены на 4 и 24 февраля и подчеркнул, что их главная цель – сорвать проведение выборов президента Российской Федерации. Что касается декабрьских событий в Сыктывкаре, то, по мнению руководителя УФСБ, сотрудники внутренних дел действовали четко и в правовом поле. Председатель правления Международного общества «Мемориал» Арсений Рогинский охарактеризовал заявление господина Калашникова как глупое, нелепое и опасное.
Глупое, потому что ложь его утверждений о том, что деятельность КОМИ правозащитной комиссии инспирируется из-за рубежа, что она направлена на изменение там строя в России, что это экстремизм, что задача всех этих демонстраций – сорвать проведение выборов президента Российской Федерации. Ложь этих всех утверждений легко опровергается в любом суде. Нелепая, потому что надо быть уж совсем некомпетентным человеком, чтобы идею прозрачности и честности выборов, с которой выступает и КОМИ правозащитная комиссия, и голос, трансформировать в идею срыва выборов. Это просто чушь какая-то. И опасно, потому что брошены обвинения тяжелые, названные слово «экстремизм», а закон об экстремизме у нас, как известно, такой резиновый, что в экстремизме вообще можно обвинить кого угодно и в чем угодно. Мне кажется, что вот руководство КОМИ здесь прикрывает само себя. Оно загнало себя в некоторый тупик. Ведь декабрьские митинги и демонстрации там в разных регионах, на них по-разному реагировали местные силовики. В некоторых вели себя лояльно, между прочим, в большинстве. А в КОМИ, в частности, разгоняли в худших традициях разгона марши несогласных. И теперь, когда очевидно, что это не модно, что это даже некоторый не тренд центральной власти, им нужно как-то себя прикрыть и оправдать тем, что вот у них в КОМИ действуют вот какие-то особо опасные, особо зловредные люди. Во всех случаях, ну, с чем бы они ни руководствовались. Все это, повторяю, глупо, нелепо и опасно, и все это вызывает на самом деле чувство отвращение и возмущение и горечь одновременно.
Это была точка зрения председателя правления Международного общества «Мемориал» Арсения Рогинского. Исполнительный директор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова не исключает, что речь идет о подготовке к репрессиям.
Я бы сказала, что в КОМИ у нас действительно очень серьезная ситуация с подозрением на крупные фальсификации по выборам. Из 22 протоколов, которые получил «Голос», 18 протоколов не совпадают по результатам последних данных, это по результатам по партиям. Вот сейчас мы пытаемся разобраться с этой ситуацией. Мы попросили нашего координатора прислать нам данные для передачи в комиссию по правам человека при президенте Российской Федерации. И я думаю, что это реакция. Это реакция ФСБ на те действия, которые делает «Голос» в отношении вскрытия фальсификации по выборам. Обвинение в экстремизме – это, наверное, самый штамповый лозунг, который можно использовать. И второе обвинение в том, что правозащитные организации финансируются из международных фондов. Вот эти два обвинения, это все, что они придумали за последние 20 лет своей работы против правозащитного сообщества. Но я думаю, что на российских граждан эти лозунги больше не действуют. Все прекрасно понимают, что самая большая опасность – это та опасность, которую граждане получают в результате вот таких нечестных выборов и то, что привозит к той власти, которая фактически коррумпирована.
Исполнительный директор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», и сейчас переходим к важным международным событиям. Один из крупнейших интернет-ресурсов «Википедия» в среду был недоступен в знак протеста против законопроекта «Остановить пиратство в интернете», обсуждаемого сейчас в Конгрессе США. В результате несколько законодателей отказались от поддержки этого документа. Другие признали, что в среду целый день им пришлось отвечать на звонки своих избирателей. Однако борьба вокруг этого закона еще не закончена, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Морозов.
Википедия и ее сторонники считают, что если законы будут приняты, то это означает введение сетевой цензуры, которая действует в таких странах, как Китай, Иран и Малайзия. Забастовка – еще одно столкновение в битве гигантов – Кремниевой долины и Голливуда. Последний пытается не допустить бесплатного использования фильмов, музыки и другой своей продукции. Но, по мнению интернетных компаний, зашел в своем желании слишком далеко. Вот что говорит редактор PCMag.com Ланс Уланов. Текст законопроектов предусматривает драконовские меры. С их помощью власти смогут закрыть любой сайт, всего лишь заподозренный в пиратстве. Да, кино и музыкальные компании должны защищать свои авторские права, которые действительно часто нарушаются с помощью интернета. Но если в сети кто-то кого-то цитирует, то при желании это тоже можно назвать пиратством. Где грань между цитированием и пиратством? По данным независимого центра за ответственную политику, в прошлом году кино, телевизионная и музыкальная индустрия затратили на лоббирование около 92 миллионов долларов. Со своей стороны, компьютерная и интернетная отрасли истратили на те же цели 93 миллиона. Джеффри Сильва из консалтинговой компании Medley Global Advisors отмечает, что Белый дом оказался в щекотливом положении. Правительство демократов не хочет терять поддержку ни одного из гигантов. В недавнем заявлении Белого дома осторожно говорится, что с одной стороны пиратство представляет серьезную опасность, а с другой власти не хотят поддерживать законодательство, которое угрожает свободе самовыражения и что интернетная цензура может повредить бизнесу. Наблюдатели считают, что свое слово, пока не прямо, а косвенно, уже сказал Верховный суд страны. В среду, то есть как раз в день забастовки, судьи 6 голосами против 2 поддержали решение первичной судебной инстанции, которая заявила, что американский конгресс был прав, когда объявил, что многие работы зарубежных авторов находятся в США под защитой авторского права, то есть за их использование надо платить деньги. Речь идет, в частности, о некоторых музыкальных произведениях Прокофьева, Стравинского и Шостаковича. Некоторые юристы уже пытаются расширительно толковать это решение с тем, чтобы использовать его в споре Голливуда и Кремниевой долины. Также в день забастовки 6 сенаторов заявили, что они больше не намерены поддерживать спорный законопроект.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Владимир Морозов. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Тверском районном суде Москвы сегодня состоятся предварительные слушания по иску бывшего главного дирижера Государственного академического симфонического оркестра имени Светланова, сокращенно ГАСО, Марка Горенштейна к Министерству культуры. Горенштейн был отстранен от занимаемой должности прошлой осенью по требованию музыкантов оркестра, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Лиля Пальврева.
Музыканты вверенного Горенштейну оркестра жаловались в письмах министру культуры Александру Авдееву, что постоянные унижения сопровождаются системой денежных штрафов и прочими притеснениями. Все это послужило поводом для случившегося в сентябре увольнения Горенштейна. На следующий день на пресс-конференции он обвинил министра культуры в некомпетентности. Вот сделанная тогда запись.
У меня была беседа 1:20 с господином министром, который сначала разыгрывал большого демократа и рассказывал, какой он великий руководитель, какой он великий министр. Я совершенно твердо могу сказать, что такого министра еще не было в истории. ни Советского Союза, ни России. Вот таким образом выгнали Максима Федотова. Есть такой дирижер и скрипач. Просто по дороге на работу. Он ехал на работу, ему позвонили, сказали, вы уволены. Он сказал, как? Вот так, молча. Это Московский комитет по культуре сделал. То же самое происходит с Любимовым и с Арцебашевым. Это то, что делает наше министерство. Это полное профессиональное непонимание своей функции как Минкульта. Если не будет срочно расформировано или реформировано руководство Минкульта, я боюсь, что это только начало и последствия которого совершенно непредсказуемы. Я же пытался это объяснить господину министру, ничего из этого не получилось. Он мне заявил, что я плохой руководитель.
С чем Марк Гринштейн категорически не согласен.
Когда я пришел в этот оркестр, продавались 200 абонементов при норме 1050. Вот это был мой первый сезон. А когда я со второго сезона и до сегодняшнего дня, наши абонементы продаются самыми первыми в России. Ну, извините, в Московской филармонии. И через неделю уже абонементы распроданы. Что в один зал, что в другой. Это не происходит ни в одном оркестре. Мы всегда лидеры и всегда первые. У нас всегда от 95 до 98% посещаемости.
Сейчас художественным руководителем оркестра является Владимир Юровский, контракт с которым заключен сроком на 3 года. И Александр Авдеев считает, что для ГАСО наступили хорошие времена.
Обстановка сразу же после замены художественного руководителя стала нормальной и творчески увлекательной. А это признак того, что мы диагностировали ситуацию правильно и вылечили ее правильным методом.
И уж нет сомнений, вероятность обжалования министерского решения в суде Александра Авдеева не волнует, как, впрочем, и дальнейшая карьера маэстро Гринштейна. О том, в чем состоят претензии Гринштейна, сообщает руководитель пресс-службы Тверского районного суда Москвы Екатерина Ильина.
Он обратился в суд с иском к Министерству культуры о признании его увольнения незаконным, и он просит суд восстановить его на работе и взыскать денежные компенсацию морального вреда. Как следует из искового заявления, он считает, что в чем заключается вот конкретно неправомерное действие ответчика. Он считает, что ответчик произвел досрочное прекращение трудового договора с нарушением порядка его расторжения, как установленным трудовым договором, так и законодательством.
Поскольку 19 января состоится предварительное судебное заседание, то чисто теоретически в этот день может быть достигнуто примирение сторон. Однако трудно представить, что этим закончится давний затянувшийся конфликт, где так плотно переплелись соображения творческого и совсем иного порядка. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода не пропустите программу «Время гостей». Михаил Прохоров, альтернатива системе Владимира Путина и думским старцам, в программе в прямом эфире выступит сам кандидат на пост президента России Михаил Прохоров. Ведет программу «Время гостей» Михаил Соколов. Не пропустите ее в эфире «Радио Свобода» в 19 часов. Ну а информационная программа «Свобода в полдень» продолжится через пару минут после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В нескольких городах России и мира сегодня состоятся акции памяти убитых в Москве 3 года назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Американская неправительственная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Свобода в мире», в котором оценивается уровень политических и гражданских свобод в странах мира в 2011 году. Россия, как и годом ранее, отнесена к числу несвободных стран. В Великобритании впервые признали обоснованность выдвинутых в январе 2006 года обвинений в шпионаже против России с помощью спрятанного в камне электронного оборудования. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас сегодня прибывает в Россию с 6-дневным рабочим визитом. В пятницу его примет президент России Дмитрий Медведев. Россия намеренно препятствует Совету безопасности ООН предпринять решительные шаги против режима президента Сирии Башара Асада, уже 10 месяцев жестоко подавляющего акции оппозиции. С таким заявлением выступил в среду в Вашингтоне представитель Германии в ООН Петер Виттиг. В Китае к 10 годам тюрьмы приговорен активист демократического движения, публицист Ли Те по обвинению в подрыве государственного строя. Литей не признал себя виновным. Глава контрразведки Норвегии Яна Кристиансен уходит в отставку в связи с раскрытием секретной информации. Накануне в ходе парламентских слушаний она заявила, что Норвегия располагает агентами в Пакистане. Знаменитая компания «Кодак» подала в США заявление о защите от кредиторов.
С новостями вас познакомила моя коллега Екатерина Евсеева. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» за режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона Светлана Павлова. И сейчас возвращаемся к теме антифашистских акций протеста. В нескольких городах России и мира сегодня, напомню, состоятся акции памяти убитых в Москве 3 года назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Организаторы акции говорят, что митинги, шествия и пикеты будут носить антифашистский характер. В то же время, как свидетельствует статистика, количество преступлений на почве экстремизма и ксенофобии за последнее время заметно снизилось. Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Динаре Седиковой объясняет эти данные не растущей толерантностью в российском обществе, а заслугой правоохранительных органов. По его мнению, центры по противодействию экстремизму начали пользоваться накопленным опытом, однако применить его им удается не всегда.
Пик был достигнут в 2008 году, в 2009 было некоторое снижение, в 2010 было заметное снижение. По 2011 году пока трудно подводить окончательные данные, потому что мы обычно собираем данные с большим запозданием, но похоже, что и в 2011 ситуация лучше.
С чем это связано? Почему следственные органы вдруг стали работать лучше?
На самом деле, еще где-то в середине 2000-х годов, видимо, политическое руководство поняло, что здесь есть какая-то проблема. И стало подталкивать правоохранительные органы к тому, чтобы они этим занимались серьезно. Но они очень инертные, органы правоохранительные, поэтому это, конечно, получилось не сразу. Потом, после событий в Кондопоге в 2006 году, тема стала более приоритетной, и, соответственно, вот эти усилия по активизации, они тоже стали более заметными, и результаты сказались постепенно. Просто когда мы говорим, что в таком-то году было арестовано столько-то людей за российские нападения, допустим, в таком-то столько-то, пик был достигнут в прошлом году, когда там было больше 300 человек осуждено за насильственные преступления по мотивам ненависти, где суд признал этот мотив. Мы должны понимать, что эти люди были арестованы в среднем за год до этого, а преступления совершили когда-то еще раньше. Есть большая инерция процесса.
И все это не означает, что в обществе, в российском, стали более терпимы?
Нет. Надо признать, что расследование такого рода преступлений ведется от преступника. Вот эти вот успехи правоохранительных органов, они связаны с тем, что вот известные центры по противодействию экстремизму, они наработали некоторые знания о вот этих вот крайних группировках, которые, собственно, совершают эти преступления, и их начали систематически отлавливать. Если же просто есть некий пострадавший на улице, сразу не попадается преступник, то он находится довольно редко. Так трудно вот сказать довольно-таки о том, что там изменилось в целом. Просто эти преступления в массе своей совершаются именно членами каких-то крайних группировок. Вот эти крайние группировки находятся под существенным давлением. Это не значит, что все стали толерантнее. Просто значит, что самые крайние персонажи стали вести себя осторожнее.
В том же комитете 19 января не согласны с тем, что современная оппозиция сотрудничает на митингах с националистическими движениями. Они говорят, что националисты таким образом получают площадку, и их слышат тысячи людей, вот как на Сахарова. Возможности, вероятности есть ли приход националистов к власти, вот как об этом говорят многие эксперты?
Я тоже вижу здесь некоторую угрозу, хотя националисты все-таки разные бывают. Прямой угрозы прийти к власти нету, но просто по той причине, что их всего и сами эти протесты не приведут прямо в близком будущем к смене режима. Но правда, что националистические деятели как бы легитимируют в глазах общественного мнения своим участием в протестах, это не значит, что они не должны участвовать. Собственно, они такие же граждане, почему бы им не участвовать в протестах? Вопрос в том, с кем остальные участники протеста готовы вместе, а с кем не готовы. Никому нельзя запретить прийти на площадь, разумеется, да, но организаторы вольны определять, скажем, список выступающих. Сейчас доминирует такая идея, что надо поддерживать единство. Ну, вот всех, кто только участвует. Ну, отсекая, может быть, какие-то крайности. Но кого отсекая, непонятно. Поэтому, скажем, вот Белов не получил слова на митинге на проспекте Сахарова, получил слово его заместитель, ну, фактически заместитель Ермолаев, как человек менее известный. вопрос о том, какие веревки вообще допустимы к трибуне, а кого туда и подпускать нельзя, не обсуждается по существу, но только разве что на уровне персоналей. Это проблема, на самом деле, проблема протестного движения, ну просто оно совсем молоденькое, так сказать, вот в нынешнем виде. И вообще у него довольно много проблем, это не единственное. Я надеюсь, что это как-то раскрыто со временем.
С директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским беседовала моя коллега Динара Седикова. Успешно ли российские власти борются с радикальным национализмом? Вот как на этот вопрос ответили жители города Самары корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Хазову.
Навряд ли. Зависит от народа, что народ как делает. А это, ну надо, чтобы понимающие люди, тогда что-то можно сделать.
Вообще, конечно, это есть в повседневной жизни, можно это заметить. Очень жалко, что в России это проявляется, особенно к иностранным студентам сейчас вот это. Ну страшно, страшно становится жить. То, что вплоть доходит до насилия какого-то, неприятно. Хочется, конечно, верить в то, что будет лучше.
Я в этом очень сильно сомневаюсь. Я считаю, что у нас в стране медведем не сможет, потому что они будут зубами, ногтями вгрызаться, отгрызать все это по причине того, что они на этом зарабатывают. У них уже бизнес.
Сомневаюсь. Ну а почему должно улучшить положение? Я думаю, что много людей в этом заинтересованы.
Власть на самом деле провоцирует людей на радикализм. Причем неважно, какой это радикализм, правый или левый. Молодежь в силу своей социальной исключенности запугана, что делает ее склонной к тому, чтобы совершать радикальные поступки. Пропаганда национальных ценностей начинает вестись уже в школе. Давайте возьмем учебник истории, прибавим к нему отчуждение, которое испытывает молодой человек, особенно из низших классов. И на выходе получим радикала, который готов действовать. В средствах массовой информации обыватели демонстрируют кровожадных скинов или леваков и говорят, посмотрите на них, и кто лучше.
Мне кажется, здесь вообще никакого внимания ни к чему нету. Много к нам слишком иностранцев сейчас ездит. И, конечно, это противодействие нашей молодежи вызывает.
Не борется. Для меня, как для гражданина, абсолютно очевидно, что националистические настроения используются людьми во власти, чтобы оставаться во власти. То есть это инструмент, с помощью которого абсолютно для меня очевидно строится власть и удерживается власть.
Приедьте куда-нибудь в Грузию, приедьте куда-нибудь в Армению, в тот же Азербайджан и спросите местных русских, как они там живут. Не дай бог, что он выступит, его сразу поставят на место. Это вызывает соответствующее тоже отрицание, особенно у нашей молодежи. Власть, она просто самоустранилась от этого дела. Это еще со временем, это еще, как говорится, вот только цветочки, ягодки еще будут потом.
Проблем межнациональных отношений практически не решаются властными структурами, поскольку они только собирают создавать министерство по делам национальности, а в это время, в общем-то, продолжается преступность, связанная с национальными мотивами и расовыми предрассудками. Проблемы эту нужно решать с тем миром, и власть должна принимать активнейшее участие.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, успешно ли российские власти борются против радикального национализма. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Экс-кандидат в президенты самопровозглашенной республики Южной Осетии Алла Джоева 18 января объявила о расторжении соглашения с бывшим главой республики Эдуардом Кокуйте. Теперь она требует от исполняющего обязанности президента Вадима Бровцева уйти в отставку, передав полномочия избранному народом президентом, то есть самой Алле Джоевой. В противном случае она обещает возобновить акции протеста, прекращенные в соответствии с разорванным соглашением. С экс-кандидатом в президенты Южной Осетии Яллы Джоевой беседовал корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Филимонов.
Алла Алексеевна, оглядываясь назад, как вы оцениваете заключение соглашения с Эдуардом Кокуйте? Это было правильным решением или, наоборот, ошибкой?
Ну, смотря как на это посмотреть. Конечно, с одной стороны, это было ошибочное действие, потому что все последующие моменты это доказывают. С другой стороны, целесообразность его заключалась в том, что была реальная угроза кровопролития, ибо действующая власть не хотела цивилизованно уходить. Вот, и в этих условиях напряжение в обществе было столь велико, что как человек ответственный, я, конечно, приняла решение не жертвовать людьми. Соглашение было абсолютно для нас проигрышно изначально, потому что, согласитесь, проигнорировать мнение 56,7% избирателей Южной Осетии, это вообще, конечно, не очень правильный шаг. Чем бы то он ни был продиктован. У меня есть весьма четкие доказательства. У меня на руках постановление ЦИК, у меня на руках 85 протоколов, подписанных председателями участковых избирательных комиссий, членами этих комиссий, где ни одной ремарки нету относительно нарушений, и у меня на руках огромное количество заключений международных наблюдателей, которые также сказали, что выборы прошли цивилизованно, никаких нарушений, способных повлиять на результаты выборов, там замечено не было.
Как эти документы помогут сейчас вам в ситуации, когда вы уже не можете выдвинуть свою кандидатуру?
Я не говорю о выборах 25 марта, потому что эти выборы в любом случае будут нелегитимными. Мы обращаемся пока к руководству Российской Федерации с просьбой вернуть ситуацию в правовое русло. И для этого не нужно много сделать. Достаточно дать спокойно указание о том, чтобы президиум пересмотрел свое неправовое решение.
А кто в Российской Федерации может дать такое указание?
Я имею в виду президента Российской Федерации, уважаемого Дмитрия Анатольевича Медведева. Я имею в виду кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И в последнее время у нас вызревает мысль обратиться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, потому что, в принципе, у нас 99% все граждане Российской Федерации. Соответственно, они имеют обязанности перед Российской Федерацией, но имеют и права.
Каким образом руководство России может оказать воздействие на власть страны, независимость которой само же и признало?
Во-первых, всем прекрасно известно, что Южная Осетия – это страна, которая продолжает жить благодаря, несомненно, Российской Федерации как главного нашего стратегического партнера и, несомненно, страны, которая спасла нас от истребления в 2008 году. Как народ благодарный, мы, естественно, обращаемся и будем обращаться в первую очередь к российскому руководству.
Тем не менее, свое письмо вы адресовали исполняющим обязанности президента Южной Осетии Вадиму Бровцеву, а не российской стране, которая гарантировала выполнение условий соглашения.
Вадиму Бровцеву я его адресовала по той простой причине, что, во-первых, он исполняющий обязанности президента Южной Осетии, а во-вторых, он тоже представитель России. Он ведь не представитель коренного населения Южной Осетии. Конечно, он, несомненно, представитель России.
А что вы имеете в виду представитель России? Не России ведь он назначался?
По всей вероятности, его не могли назначить премьер-министром Южной Осетии без согласования. А российской стороне я параллельно направила письма, куда приложила весь пакет правовых документов, решение Верховного суда, протокол Верховного суда, над которым все дружно смеются, и вот свое письмо с просьбой помочь возвращению ситуации в Южной Осетии в правовое русло.
Как давно вы направили это письмо Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву?
Это было, по-моему, сразу же после новогодних каникул. Думаю, что какое-то реагирование обязательно должно быть. Пока его не было.
Если вы снова выведете людей на улицы, чего конкретно вы будете добиваться? Что это будет? Война, революция, свержение?
Ой, какие революции? Друзья мои, мы так устали от всех этих войн. Мы хотим жить цивилизованно. Мы отстаиваем просто свое конституционное право выбора, и никаких дополнительных моментов нет.
То есть вы будете добиваться того, чтобы вас признали президентом Южной Осетии?
Ну, пока. На этой точке зрения стоим.
В декабре вы организовали в Южной Осетии Народный фронт в поддержку Владимира Путина. Была ли реакция из Москвы на эту инициативу?
Я какой-то определенной реакции на это не видела. И поверьте мне, что мы это сделали отнюдь не потому, что искали себе каких-то покровителей. Просто наша точка зрения такова, что Владимир Владимирович Путин – это сила, которая некогда спасла Россию от развала после ельцинского хаоса. И мы, естественно, связываем с этой фигурой позитивные перемены, которые должны произойти в России с новым его пришествием во власть.
С экс-кандидатом в президенты самопровозглашенной Республики Южной Осетии Аллой Джоевой беседовал корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Филимонов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас время узнать наиболее важные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких городах России и мира сегодня состоятся акции памяти убитых в Москве. 3 года назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас сегодня прибывает в Россию с 6-дневным рабочим визитом. В пятницу его примет президент России Дмитрий Медведев. В Китае к 10 годам тюрьмы приговорен активист демократического движения, публицист Ли Тэ, по обвинению в подрыве государственного строя. Ли Тэ не признал себя виновным. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
За что атакуют посла США в России?
Комментарии экспертов.
О чем Алла Джоуева спросила Владимира Путина?
Право автора.
Илья Мильштейн не видит тем для разговора с премьер-министром.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Инфляция в России за период с 11 по 16 января составила 0,1%, а с начала года 0,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за первую половину января потребительские цены в стране выросли на 1,4%. Значительное сокращение темпов инфляции в начале текущего года связано с переносом с января на июль ежегодной индексации тарифов естественных монополий. Министерство финансов России планирует перечислить государственный резервный фонд более 1 триллиона рублей нефтегазовых доходов, полученных в ходе исполнения закона о федеральном бюджете на 2011 год. По текущему обменному курсу это более 34 миллиардов долларов. Согласно официальным данным, к началу текущего года объем резервного фонда страны составлял более 811 миллиардов рублей или свыше 25 миллиардов долларов в пересчете. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в российскую экономику в 2011 году 2 миллиарда 900 миллионов долларов, на четверть больше, чем годом ранее, сообщил его представитель Ричард Уоллес. Этот объем инвестиций стал рекордным за 20 лет работы Банка в России. Всего с 1991 года он вложил в экономику страны более 20 миллиардов евро. Россия на сегодня остается крупнейшим партнером Европейского банка реконструкции и развития. В минувшем году доля страны в портфеле его инвестиций составила 32%. Министерство сельского хозяйства России возобновило закупки зерна для специального интервенционного фонда, приостановленные в конце минувшего года. Механизм интервенции предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продаж зерна из интервенционного фонда для сдерживания роста цен в периоды резкого их роста. Международный валютный фонд надеется расширить свои ресурсы на 500 миллиардов долларов, чтобы располагать резервами, достаточными для оказания финансовой помощи странам, которые могут пострадать от возможного расширения долгового кризиса в еврозоне, отмечается в заявлении МВФ. Нынешние ресурсы фонда составляют 385 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 31 рубль 54 копейки, такой же, как и накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 26 копеек. По сравнению со средой он подорожал на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
О новостях экономики рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Петербургское издательство «Вита Нова» выпустило книгу избранных произведений поэта Александра Веденского «Гость на коне». Рассказывает Татьяна Вольская.
Александр Веденский идеально подходит для серии рукописи, для самоиздатских текстов со сложной судьбой, говорит арт-директор издательства «Вита Нова» Наталья Дельгяда.
Веденский пострадал не только в годы советской власти, но, в отличие от многих других, и после советской власти, потому что была очень сложная ситуация с авторскими правами, и даже бывали такие случаи, когда сборники абориотов выходили с чистыми листами на том месте, где должны были быть стихи Веденского. Как обычно, у нас идея книжки появляется, когда появляется идея картинок, поскольку все книги мы выпускаем с иллюстрациями, или когда мы находим художника, который может как-то конгениально автору воплотить вот этот текст в картинках. И замечательно совершенно Игорь Улангин, он объяснил то, что он сделал в картинках. Он говорит, что в каждом произведении Веденского много реальностей, действующие лица и персонажи – это слова. И все и все говорят принципиально одновременно, говорят, не слышат друг друга. И отсюда в рисунках появляются коридоры, замкнутые пространства, тупики, такое наслоение планов.
литературный критик Никита Елисеев.
А что касается этой кампании молодых поэтов, мне кажется, что для понимания их творчества нужно понять, что детство этих ребят пало на время гражданской войны и революции, на время смертей, расстрелов, голода и, самое главное, на время торжествующего абсурда. Собственно, ведь самое главное в поэзии всех абериутов – это торжество бессмыслицы. Если читать пьесы Веденского и его рассуждения, то кажется, будто читаешь Франца Кафку, у которого ярче проявился юмор.
Чем же замечателен новый сборник этого поэта Никита Елисеев?
Там составленная Андреем Крусановым, крупнейшим специалистом по истории русского авангарда, блистательная хронологическая канва о жизни Веденского. Я, конечно, очень жалею, что в этом сборнике не помещены детские стихи Веденского, «Взрослый и страшный абсурд» был бы уравновешен детскими стихами. И тут, конечно, надо сказать о удивительной истории, которая произошла с абериутами, и поклониться в ноги Маршаку. Маршак просто понял, что этим ребятам некуда будет деться. То есть где-нибудь во Франции, в Германии они бы издавали свои сборники, а здесь они просто их забьют. И он их пустил, причем надо было найти и понять, что вот именно их отношение к миру голыми глазами, странное отношение к миру, где стул превращается в победу, где Бог без глаз, без ног, без рук сидит в клетке, что это отношение к миру близко к детскому отношению. И то, что он их пустил в детскую литературу, это, конечно, великий поклон Маршаку. А первый человек, благодаря которому они на какое-то время даже получили площадку, где они могли ставить свои пьесы, работать, и где они друг с другом общались, это был Николай Баскаков. Он был директором Дома печати, и вот в этот Дом печати он и набрал всех леваков от искусства. Он позвал туда Филонова и филоновцев, он позвал туда Игоря Терентьева, который ставил там свой великий ревизор, и он позвал абериутов. Сам по себе Веденский был самым шикарным. Ну, Хармс просто строил сумасшедшего, в цилиндре ходил, рисовал розы на щеках и прочее. Олейников был просто издевателем, пародистом, конечно. Заболоцкий был такой крепкий, жесткий, деловой человек, работяга. А Веденский был, конечно, франт. Кто был поэтом в таком романтическом смысле, это был, конечно, Веденский. Франт, гуляка, игрок, выпивоха. Когда его первый раз пришли арестовывать чекисты, они были совершенно искренне поражены обстановкой его комнаты. Кто-то из участвующих в обыске сказал ему: «А где вы спите?» «У женщин», – спокойно ответил Веденский. «Зачем ему здесь-то спать?» Он уехал в Харьков, осознав, что в Питере его вспымают. Относительно нормально работал, в отличие от Хармса, который жил в полной нищете. Работал в Харьковском областном театре «Кукол», нормально издавал книжки. Но все равно он не уберегся, потому что в 1941 году его арестовали. И он погиб в заключении.
С литературным критиком Никитой Елисеевым о поэте Александре Веденском беседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» и в завершение о христианском празднике Крещении Господне, который отмечают сегодня все православные. О значении этого праздника для верующих мой коллега Арслан Саидов побеседовал с ведущим программы «С христианской точки зрения» Яковом Кротовым.
Вы понимаете, в каком-то смысле это даже не один из самых больших, а может быть даже и самый большой, по той причине, что Пасха, воскресение Спасителя из мертвых, имеет то значение, которое ему придает вера, только если Иисус – это не один из людей, а это действительно Бог, пришедший на землю. Поэтому у христиан изначально вот Пасха, но это как бы общий праздник с иудаизмом, а вот Крещение Господне абсолютно уникальное, потому что именно в этот день, по рассказу евангелистов, когда Спаситель приходит к Иоанну Предтече, тот слышит голос Божий, говорящий об Иисусе: «Это мой любимый Сын, с Ним моя воля». И тогда, вы понимаете, если вот я воскресну, я очень на это надеюсь, но это мое воскресение. А вот когда поднимается Сын Божий, то тем самым в мире что-то меняется, потому что Он открывает те ворота, которые для всех Вот он это может, а мы нет. Мы только пользователи, а он создатель.
Что касается каких-то формальных атрибутов святой воды, той же самой, действительно ли она обладает такими чудодейственными свойствами, о чем говорят многие верующие и даже некоторые ученые, что вода в крещенскую ночь даже меняет кристаллическую решетку, и вообще вся вода, она священна?
Если ученые выступают с такими заявлениями, их надо гнать в зашей, это какие-то выбегалы. Что до святости и чудотворности вообще, то это всегда духовные явления, и они не могут иметь никаких материальных оснований. В этом и смысл чуда, что оно знак Божий, который в природном материальном мире отпечатывается, но не благодаря материальным механизмам. Поэтому отношение к крещенской воде в современной России, конечно, во многом суеверное. И люди, ну вот на Рождество в Москву пришло 90 тысяч человек. Это очень немного. На Пасху приходит 140. А на Крещение Господне, я вас уверяю, придет 1200, а то и 300. Даже неверующие идут запастись агиасмой, то есть освященной крещенской водой. А мне кажется так. Это, конечно, святыня, потому что о ней молились, о том, чтобы она была благословлена, но ни одна святыня не действует механически, как милиционер, который действует независимо от нашего желания. Святыня действует только если есть вера, а если ее нет, тогда опять идет природное. Поэтому мне кажется, что именно в этот день, когда вспоминается, что Бог в мире присутствует вопреки миру, свет светит во тьме, не надо цепляться в этот день за материальное, помолиться над водой, взять воду, но не превращать это в какой-то вселенский потоп, что вот сейчас вот благодать все исправит. Благодать исправляет только человека, а уже все остальное делает человек.
Раз в крещенский вечерок девушки гадали, вот всякие такие гадания, это от лукавого?
Гадание не от лукавого, а от переизбытка гормонов. Девушки гадают, мальчики тоже, знаете ли, в неуверенности. Поэтому это все, ну, я бы к этому относился как к детским играм. Поэтому гадание девушек – это нормально, а, к сожалению, в России в основном гадают люди среднего и пожилого возраста, что завтра будет. Вот это ненормально. Надо надеяться на то, что Господь даст силы все изменить, а иначе мы оказываемся в руках манипуляторов.
С ведущим программы «С христианской точки зрения» Яковом Кротовым беседовал мой коллега Арслан Саидов. На этом программа «Свобода в полдень» завершается. Над ней сегодня работали за режиссерским пультом Наталья Гуреева и у микрофона Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Государственный канал пригляделся к протестам. Исторический процесс, поединок между Николаем Сванидзе и Сергеем Кургиняном на телеканале «Россия» был заявлен как дискуссия о протестных настроениях в обществе. Слушайте программу «Час прессы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы их пригласили, но они не приходят. У меня возникает вопрос, они хотят чего?
Многие люди в стране политикам уже не верят, потому что очень много
говорится.
У нас
нет сомнений в том, что мы подписи представили в нужном объеме и нужного качества.
Забастовка – еще одно столкновение в битве гигантов. Кремниевой долины и Голливуда.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».